Книга Откровения, я прочту 11 стих из 3 главы. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Аминь». Эти слова были адресованы в свое время Иисусом Христом Филадельфийской церкви. Но сегодня они звучат для нас. «Держи, что имеешь». И в связи с этим мне хотелось, чтобы мы могли порассуждать о том, какое великое духовное служение совершает народ Божий и Церковь. В чем заключается это служение? Народ Божий существовал, существует и будет существовать теперь уже вечно. Проходило много тысячелетий. Но многое менялось в истории, в мире. Многое меняется и сейчас. Но есть то, что никогда не меняется. И вот это имеет народ Божий. Это имеет Церковь. И Церкви это дано самим Богом. И Церковь должна держать это, невзирая ни на что. И Церковь совершает такое служение. Вы знаете, в наше время трудно разобраться, что происходит в этом мире, потому что события развиваются очень бурно и иногда даже агрессивно, и так все изменчиво, но тем более мы должны стоять в истине. Стоять в вере и в любви. И вот все, что дано Церкви от Бога, то, что можно назвать вечным, святым, незыблемым, я бы именно обозначил вот такими тремя словами. Это вера, это истина и это любовь. О вере Иисус Христос сказал: «Имейте веру Божию». Сколько сегодня вер? Все во что-то верят. Все время появляются какие-то новые религии. И многие из них как будто бы и христианские. Многие из них основаны на Библии. Имейте веру Божию. Истина. В Библии сказано, что Церковь есть столб и утверждение истины. Столб и утверждение истины. Как важно, чтобы истина оставалась истиной, и мы, как Церковь, должны показать эту истину миру, людям, которые нас окружают. Мы должны показать ее истории. Говорят, что сейчас все покупается и продается, но не все покупается и продается. Я вам скажу, что истина никогда не покупалась. Истина никогда не продается. Она всегда остается такой же. Это Божья истина. И любовь. Церковь является показателем Божьей любви. Мы выражаем Божью любовь, потому что в Библии сказано: «Бог есть любовь». И поэтому мы должны показать эту любовь. Но почему мы сегодня об этом говорим? Мы говорим, потому что это и есть одно из основных, великих и важных служений Церкви. И вот в послании к Филадельфийской Церкви Бог говорит: «Знаю твои дела». И возникает вопрос: какие дела были у этой Церкви? И, конечно, мы готовы выслушать, что Бог сейчас будет перечислять по порядку какие-то дела. Но какие были дела у Филадельфийской церкви? И здесь далее сказано так: «Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего». Оказывается, это дело. И в то время, когда действовала эта церковь, это было самое великое и важное дело. Это было Божье дело. Церковь должна была сохранить то, что ей доверил Бог. Церковь должна была сохранить так, чтобы не отречься имени Господа. Обратите внимание, в этом послании еще повторяется примерно такой же смысл, и Бог подчеркивает, и 10 стихом в этой же главе написано: «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя». Опять-таки, сохранить, удержать, держать то, что дал Бог, это высочайшее духовное служение. В советские времена много было гонений на церковь в нашей стране. И не было возможности так свободно служить Богу, как это есть сейчас. Но великим служением было для церкви сохранить веру, сохранить истину, сохранить любовь. Братья и сестры, я хотел бы сегодня, чтобы мы каждый могли проверить себя. И чтобы мы, как церковь, могли почувствовать и увидеть это важное служение, служение верности Богу. Именно верности в том, чтобы сохранить то, что дано нам Господом. И для этого мы обратимся к Ветхому Завету. И в книге пророка Даниила мы находим очень хорошую иллюстрацию. Здесь есть иллюстрация о народе Божьем и о том, как народ Божий еще в те далекие исторические времена сохранял то, что Бог доверил ему и для чего Бог избрал свой народ. И вот книга Даниила охватывает тот период, когда великий царь Навуходоносор имел огромную власть, и в результате этого у него была большая военная сила. У него была огромная Вавилонская империя. Он возглавлял эту империю и покорял многие народы. И мы знаем, что в том числе он покорил и Иудею. Иудея была разрушена, и иудейский народ был взят в плен. И вот среди пленных были юноши. И мы знаем, что царь повелел, чтобы юношей самых лучших выбрали для того, чтобы они могли служить царю. Но среди этих избранных юношей оказались четверо тех, кто были преданы Богу. И уже в первой главе этой книги, 8 стихом, мы читаем: «Даниил положил в сердце своем», что, братья и сестры? Не оскверняться. Он увидел в этом служение. Он увидел в этом свою великую миссию, которую он может совершать, находясь в плену, находясь в таких сложных, трудных условиях. И вместе со своими друзьями они совершали эту миссию. Первая глава рассказывает о том, как начальник евнухов сделал опыт. И дней 10 он давал им особую пищу. И Даниил со своими друзьями отказались принимать пищу от царского стола. Они питались овощами. И что произошло в результате этого? Опыт 10-дневный показал очень ясно. И мы читаем в первой главе 17 стихом написано: «И даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны». И мы видим, что Бог особенно благословил этих юношей, этих отроков, так написано в Священном Писании. И Бог благословил их именно тогда, когда они принимают решение не оскверняться от стола царского. И вместо того, что ели все, они ели только овощи. И возникает вопрос. Скажите, что мудрость зависит от того, чем мы питаемся? Почему вдруг они оказались такими мудрыми и оказались выше остальных других юношей, которые находились вместе с ними? И, конечно, мы понимаем, что это зависит не от пищи, но это зависело от их сердец. И именно этим Бог подчеркивает, как Богу понравилось, что эти юноши находились в языческой стране, в плену, и они остаются верными Богу, и они отказываются от этих царских яств, чтобы проявить верность, преданность и посвященность Богу. И когда проверяли всех юношей, их проверял царь, и в этой первой главе 19 и 20 стихом мы находим такое, что и царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они служить перед царем. Обратите внимание, подобных им больше не нашлось. Остальные, по-видимому, принимали ту пищу, которую ели все, которую были вынуждены вкушать отроки, находясь в таком положении. И мы находим 20 стихом в этой же первой главе написано: «И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев, волхвов, какие были во всем царстве его». Бог продолжает возвышать этих юношей. Их возвышает их чистота, их преданность, их верность, их желание не оскверниться от этого мира, в этой чужой стране, в этом Вавилоне. И они, рискуя очень многим, они продолжают сохранять верность Богу, и Бог поддерживает их. Подобных не нашлось, и они оказались выше других в 10 раз. Это удивительно, но это и есть народ Божий, и они оказались выше не потому, что они лучше, потому что с ними Бог, потому что они с Богом, и поэтому их жизнь стала яркой, удивительной, наглядной для всех окружающих. И вторая глава повествует о том, как царю приснился сон. И царь хотел узнать, что значил этот сон. И когда об этом узнал Даниил, то мы находим во второй главе, и мы читаем в 17-18 стихом такие слова. «Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии товарищам своим, чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне». И вот вторая глава показывает еще больше и шире жизнь этих верных Богу отроков. И когда возникли вот такие проблемы в царстве Вавилонском для царя Навуходоносора, для его приближенных, и об этом узнал Даниил, и вот Даниил рассказал своим товарищам, чтобы они молились Богу. Братья и сестры, вы представляете себе этот молитвенный кружок? Какой-то прекрасный кружок. И мне кажется, что вот они вместе там молились, но среди них кто-то был уже. Вы чувствуете или нет? Уже там среди них кто-то был. Потому что они были с Богом. И Бог был с ними. И Бог благословлял их. И мы знаем, что их молитва имеет результат. Они молились об этой тайне. Они молились о том, что кажется совершенно невозможным, что было невозможным ни для кого, и для них тоже. Но это возможно только Богу. И мы знаем, что Бог благословил их и открыл им свою тайну. И они узнали эту тайну. И они рассказали об этом царю. И это было особым благословением для этого царства. И это было печатью того, что с ними Бог. Потому что они остаются верными Богу в любых обстоятельствах и переживаниях. Этих юношей можно было бы назвать святыми. Их объединила святость, их объединило благочестие, их объединило желание служить Богу тем, чтобы держать то, что имеют, и чтобы никто не восхитил того, что Бог доверил им. Они готовы жизнь за это отдать. Такое впечатление, что они держат действительно веру, истину и любовь. И они проносят это. Через эту страшную империю вавилонскую, через это испытание, через невзгоды. И книга пророка Даниила дальше рассказывает о том, что царь построил огромный истукан и поставил этот истукан, чтобы все поклонились истукану. Но Библия говорит нам о том, что эти юноши отказались поклоняться истукану. Они проявили верность, они проявили мужество, и за это они должны были лишиться жизни. И мы знаем о том, что они были даже готовы принять смерть, но хотели остаться верными Господу. И Библия говорит, что рассвирепел царь, и сказано, и сильно разгневался на это, и приказал истребить. И мы знаем, что царь действительно был в таком порыве, переживании, и он даже повелел, чтобы печь нагрели сильнее. И ее разогрели очень сильно. И должны были в огненную печь бросить этих юношей. И их бросили в эту печь. Но случилось великое чудо. Великое чудо случилось. И мы находим в 3 главе, 21 стихом и ниже, рассказывается о том, что случилось там в печи, и что происходило вокруг этой печи, вокруг этой страшной казни. И здесь написано, тогда мужи сии связаны были в исподнем и верхнем платье своем, и в головных уборах, извините, в головных повязках, и в прочих одеждах своих, и брошены в печь, раскаленную огнем. И как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, которые бросали Сидрага, Месага и Авденага. А сии три мужа, Сидрах, Месах и Авденага, упали в раскаленную огнем печь связанными. Навуходоносор, царь, изумился, это значит удивился, и поспешно встал. Это редко такое бывает с царями. И сказал вельможам своим, не троих ли мужей бросали мы в огонь связанными? Они в ответ сказали царю, истинно так, царь. На это он сказал, вот я вижу четырех мужей, не связанных, ходящих посреди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен Сыну Божию. Тогда подошел Навуходоносор к устью печи раскаленной огнем и сказал: «Сидрах, Месах, Авдинаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Тогда Сидрах, Месах, Авдинаго вышли из среды огня. И собравшись сатрапы, наместники, военачальники и советники царя усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них. Тогда Навуходоносор сказал: «Благословен Бог Сидрага, Месага и Авдинага, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые находились, надеялись на него, и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление, чтобы от всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Сидрага, Месага и Авдинага, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать». Тогда царь возвысил Сидрага, Месага и Авдинага в стране Вавилонской. Какое интересное повествование! Какое великое чудо произошло в этой языческой стране, в этой языческой культуре. И вдруг там царь объявляет, что есть один только Бог истинный. Это Бог Сидрага, Месага и Авдинага. И Бог возвышает их. И возвышает их в результате того, что они остались невредимыми после огненной печи. И когда царь наблюдал, он увидел там четверых, братья и сестры. Я думаю, что уже раньше с ними был кто-то, подобный Сыну Божьему. Уже раньше, тогда, когда эти юноши положили в сердце своем не оскверняться от стола царского, и Бог пребывал с ними, и Бог сопровождал их и благословлял. И тогда, когда они молились Господу, и Бог уже тогда их благословлял и вел их, и в этом огненном искушении Бог провел их чистыми, неоскверненными. Бог провел их невредимыми, и они остались в полном благополучии. Это было их служение, а дальше действовал Бог. Вы обратите внимание, что после того, как их вывели из этой печи, и все стали их осматривать, и собрались начальники, военачальники, вельможи, и все стали смотреть, как это могло быть. И вы представьте себе, осматривали их одежду, осматривали то, что было у них на голове, даже нюхали их, но даже не было запаха огня. Не было запаха огня, но было благоухание Христово. Но была великая сила, но была великая победа. И теперь все люди, которые окружали этих юношей, и в том числе царь, они видели, что есть истинный, живой, настоящий Бог. Они видели, что эти юноши остались верными Богу. И царь даже одобрил то, что они отказались поклоняться истукану и не выполнили царский приказ. Это было очень сильным свидетельством. Это было особым благословением. И можно сказать, что это даже самого царя обратило к Богу. И царь обратился к Богу. Он уже поверил Богу. Может быть, еще не полностью, но вот уже происходит некоторая перемена в помыслах царя, в его состоянии, в его переживании. И царь возвышает этих юношей. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы могли ясно понимать, что юноши, о которых рассказывает Библия, прежде всего имели решение. Решение не оскверниться. Это не просто разговоры, это не просто желание остаться в чистоте, святости. Нет, это было твердое их внутреннее решение. Если надо и жизнь отдать, но не оскверниться от стола царского, но не оскверниться грехом. И в этом отношении должно быть твердое решение. Второе, что хотелось бы здесь отметить, как важна совместная молитва. Когда возникают какие-то трудности, когда есть проблемы и вопросы, когда есть острые переживания, что делать? Объединяйтесь тогда для молитвы. Найдите тех, кто мог бы с вами помолиться, кто мог бы разделить вашу нужду, вашу боль, вашу тревогу. Это будет правильное решение. И именно так поступали эти юноши. Они пребывали в молитве, и Бог отвечал на их молитвы. Третье, что хотелось бы отметить, что эти юноши не преклонились пред истуканом. Я в связи с этим хотел бы спросить, ну скажите, пожалуйста, истукан – это что? Где-то в Вавилоне, там далеко, когда-то было. Скажите, в Москве есть истукан? Я думаю, что перед каждым христианином возникает такая проблема. Сколько этих истуканов? И надо не поклониться. И надо не поклониться тогда, когда все поклоняются, и вот все упали, и стоят только юноши. И они не преклоняются. И они непреклонны, они остаются верными своему Богу и не поклоняются истукану. Это настоящий народ Божий. Они не поклоняются истукану. Четвертое, что хотелось бы сказать. С ними присутствовал кто-то. И мы говорим, что он присутствовал уже раньше, чем они попали в эту печь. Раньше, чем заметил этот царь и его приближенные. И вы знаете, мне это напоминает церковь. Иисус Христос сказал так. Он говорил такие слова о церкви. И Он говорил, что «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Это говорил Иисус Христос. И вот там в этой печи оказались трое, и посреди них еще кто-то. Это действительно как образ церкви в Ветхом Завете. И мы находим этот образ, образ церкви, там, в Вавилоне. Там этот образ может созерцать царь Навуходоносор. И он удивляется, и он поспешно встает с своего престола, и он торопится увидеть, наблюдать. И это удивительно, и это прекрасно. И эти юноши находятся в этой огненной печи, а церковь, мы живем в третьем тысячелетии, но мы знаем, что история церкви – это история огненных переживаний. И церковь прошла через многие испытания. Но где бы ни были дети Божьи, Иисус Христос никогда не оставляет, но всегда сопровождает их и помогает верным своим быть верным Богу до конца. И пятое, последнее, что я хотел бы сегодня отметить – и на что я хотел бы обратить наше внимание. Эти юноши сохранили то, что доверено им Богом. И я в этом усматриваю самое великое и основное служение церкви сегодня. Среди многих искушений, испытаний, и даже в то время, когда мы переживаем такую свободу, достаток, изобилие, братья и сестры, мы должны сохранить и не потерять, сохранить веру, веру Иисуса Христа, веру Божию, веру, о которой говорит Библия, должна сохранить церковь. Мы должны сохранить истину. И мы должны держаться истины твердо и незыблемо. Мы должны сохранить любовь. И мы прочитали о церкви Филадельфийской, которой было сказано Богом, что Он знает дела этой церкви, и все дело этой церкви заключалось в том, чтобы сохранить нечто важное и ценное. И этой церкви было сказано: «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Братья и сестры, сегодня церкви нужны такие столпы, столпы истины, веры, любви, которые бы могли стоять верно и твердо в истине Божьей, в Слове Божьем, которые могли бы оставаться непоколебимыми, твердыми, которые могли бы не прельщаться миром этим и царскими яствами, никакими богатствами и сокровищами, никаким бизнесом, люди, которые бы были всецело преданы только одному – Богу, преданы Иисусу Христу, Духу Святому и Церкви. И на таких должна держаться и держится истинная Церковь. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. И дальше сказано: и он уже не выйдет вон. Обратите внимание, такие люди прочно стоят в церкви, на них держится церковь, и они остаются верными. И напишу на нем имя Бога моего. На побеждающем напишу имя Бога моего. Братья и сестры, церковь, на ней должно быть написано имя Бога. Мы ничего нового не изобретем, мы не можем ничего другого написать. И в наше время, когда уже из будущего каким-то образом к нам приближаются эти очертания 666, очертания зверя, и где-то каким-то образом частично они уже видны на некоторых людях, которые не могут устоять в истине. Но церковь, она носитель имени Бога, и на ней должно быть написано имя истинного живого Бога, Бога моего. Имя града Бога моего. Что это за град? И здесь объясняется, это Новый Иерусалим. Братья и сестры, церковь, это люди верующие. Это не те люди, которые живут этим миром, побольше бы взять от этого мира. Нет, это люди, на которых написано, что их отчизна в небесах, что все здесь чужое для нас. Мы здесь странники и пришельцы, и мы должны быть носителями этого имени небесного нового Иерусалима. И написано, что будет на них написано имя мое новое. Действительно, каждый христианин, он уже живет будущим, и он уже имеет это имя новое, вечное, бессмертное имя, которое мы имеем в Иисусе Христе. И поэтому, дорогие братья и сестры, пусть Бог нас благословит, чтобы подобно Сидрагу, Месагу и Авдинага мы были верными Богу, чтобы мы, как и наши предшественники, могли бы пронести истину Божью, веру и любовь через то время, когда Бог позволил нам жить, и чтобы действительно мы могли быть достойными носителями Его имени и могли бы показать этому миру, что есть еще империя, есть еще город небесный, вечный, бессмертный, новый Иерусалим – это город Бога, истинного, настоящего. Пусть Господь благословит нас в этом и поможет нам. Аминь.